Ирана захватили группу британских моряков.
Это был выпуск «Последних известий». Его представила Александра Финкельштейн. Московское время 16 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Верховный суд России ликвидировал республиканскую партию. Представители КНДР покинули переговоры по северокорейской ядерной программе в Пекине. Но в Уэмбли открывается новый стадион. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, Верховный суд принял решение о ликвидации Республиканской партии России в связи с нарушениями закона о политических партиях. Одновременно прокуратура Москвы направила в Московский городской суд представление о приостановке деятельности общественной организации «Национал-большевистская партия». Сопредседатель Республиканской партии Владимир Рыжков собирается обжаловать решение суда, а лидер НБП Эдуард Лимонов намерен, вопреки постановлению прокуратуры, продолжить свою политическую деятельность как частное лицо. Тему продолжит Максим Ярошевский.
Против республиканской партии иск подала Федеральная регистрационная служба. По ее сведениям, партия нарушила сразу два пункта закона о политических партиях. В составе РПР не насчитали необходимого количества членов. По закону их должно быть более 50 тысяч. ФРС нашла только 42 тысячи. Также, по данным регистрационной службы, у республиканской партии не соответствует закону количество региональных отделений в субъектах России. Лидер РПР Владимир Рыжков заявил, что решение суда партия, безусловно, обжалует и не исключает, что республиканцы обратятся с жалобой в Европейский суд по правам человека.
Мы, конечно, не согласны категорически с решением Верховного суда о нашей ликвидации. На наш взгляд, суд недобросовестно отнесся к делу, потому что мы указывали, что все доказательства ФРС, Росрегистрации, строилось на коротеньких справочках, 2-3 страницы из региональных управлений Росрегистрации. В этих справках говорилось о том, что якобы они обзванивали, якобы они обходили членов нашей партии, якобы кто-то от чего-то отказывался. Но никаких документальных доказательств представлено не было о том, что у нас нет необходимой численности. Во-вторых, сами методы проверки вызывают большое сомнение, потому что, как мы выяснили в суде, у Росрегистрации нет инструкции по проверке партии, нет регламента по проверке партии. Каждый регион делал это на свой страх и риск. В результате, представляете, исключали людей из партии при подсчете по телефонному обзвону. А что это за доказательство? А может быть, на телефоне был другой человек? Или, например, исключали людей, которых не нашли по старому месту жительства. То есть вы переезжаете из одной квартиры в другую, и ФРС вас уже не считает в списках партии. Вот на таком уровне проводилась проверка. И, к сожалению, вот эти абсолютно сырые Филькины грамоты Росрегистрации суд принял к рассмотрению и поверил на слово, что у нас не 58 тысяч членов, как у нас числится на учете, а 42 тысячи, как на учете Росрегистрации. То есть фактически 58 тысяч граждан России сегодня были поражены в своих правах, в праве на объединение, которое есть в 30-й статье Конституции, и в праве на участие в выборах и в политической жизни страны. Мы категорически не согласны и уже заявили о том, что будем подавать кассационную жалобу коллегии Верховного суда. У нас есть совершенно четкий план действий по защите наших прав не только в российских, но и в зарубежных судах. Но пока мы находимся на стадии Верховного суда и будем подавать кассационную жалобу.
Сказал лидер республиканской партии Владимир Рыжков. Вчера вечером Генеральная прокуратура направила в Московский городской суд ходатайство о приостановлении деятельности Национал-большевистской партии. Она обвиняет лимоновцев в экстремистской деятельности. По закону теперь им запрещено пользоваться государственными и муниципальными СМИ, организовывать и проводить съезды, митинги, шествия, демонстрации, пикеты. Под запретом участия в выборах и референдумах. Лидер нацболов Эдуард Лимонов предсказывает самые тяжелые последствия такого решения прокуратуры. Тем не менее, он не намерен уходить из политики.
Все это грозит, на мой взгляд, массовыми посадками людей. У меня такое сложилось впечатление. То есть хотят применить впервые этот новый закон об экстремизме и попытаться таким образом разрушить организацию. Конечно, это абсолютное беззаконие, никакого отношения к экстремизму мы не имеем. Того, что понимается под экстремизмом, вооруженная борьба, взрывы и так далее. Мы не насильственная партия. Все те действия, которые мы проводили, вызваны полицейским режимом в России. Все это можно может грозить нам статьей, по-моему, 282, и там, по-моему, до 5 лет, что ли. Ну что, будем бороться, сражаться с этой заведомо беззаконной властью, заведомо действующей не по Конституции. Это практически группа Путина собрала как бы все прерогативы царского режима, является на самом деле вот властью абсолютно единоличной и абсолютистской. И то, что сейчас происходит, это произвол правовой. Однако никто мне не может запретить, как частному лицу, быть в политике, я в ней буду. Я думаю, что национал-большевики свое решение тоже примут такое же, то есть как частные лица, они будут выходить на демонстрации, на марш несогласных и куда угодно. И вряд ли что с этим можно будет поделать.
Нацболы, и вы будете участвовать в, например, марш несогласных. Ну, то есть это подразумевает, что вы будете просто без своей символики выходить?
Ну, знаете, это требует консультации с адвокатами. Я только вчера получил вот какой-то набор бумаг. Это требует выработки определенного политического поведения. То есть даже в этих условиях жутко репрессивных никто не может нам запретить выступать как частные лица на любом шествии, на любом политическом собрании.
По мнению политолога Георгия Сатарова, налицо зачистка Кремлем перед выборами в Государственную Думу политического пространства в стране. Закончиться это может социальным взрывом. Пример уже есть. Марш несогласных в Санкт-Петербурге.
Власть продолжает ликвидировать всяческую автономию, в первую очередь политическую, считая для себя источником максимальной угрозы те организации, которые ей не контролируются. Все, что происходит в стране, власть классифицирует на 2 категории. Первая категория – это то, чем можно управлять. Вторая категория – это то, что нужно уничтожить. Собственно, этим власть и занимается. Речь, конечно, не идет о полной ликвидации, естественно. Речь идет о главной задаче власти – это предсказуемость выборов. Есть такой пунктик у них. Выборы должны быть предсказуемы и предсказуемы правильно. Не просто предсказуемы. Процесс известен заранее, и он должен быть обеспечен. Для того, чтобы это могло происходить, нужны послушные контролируемые игроки. Главная задача – устранить тех, кто не подконтролен, из сферы участия в политической конкуренции.
Лишив Рыжкова и Лимонова политического статуса, к чему это может привести?
Рыжков и Лимонов – это просто частные случаи общей тенденции, но, в принципе, законопачивание вот этой легальной возможности настоящей оппозиции участвовать в политическом процессе неизбежно приводит к радикализации этого политического процесса. То есть у вас получает результат, противоположный тому, который она хотела бы иметь.
То есть люди выйдут на улицу?
Они уже выходят на улицу. События в Санкт-Петербурге, марш несогласных, его масштаб, его конечный результат были связаны непосредственно с этим. Яблоко лишили легальной возможности участвовать в политической борьбе.
Сторонников ликвидированной республиканской партии готовы принять к себе яблочники. По словам первого заместителя председателя партии Сергея Иваненко, члены РПР могут без проблем влиться в ряды яблока. «Наши двери открыты», — заявил политик. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
Московское время 16:15. Заголовки новостей к этому часу.
«Радио Свобода», новости.
Министр здравоохранения Михаил Зурабов доложил депутатам Госдумы о мерах по выходу из кризиса с лекарственным обеспечением. Одной из причин кризиса Зурабов считает нехватку средств в фонде обязательного медицинского страхования. Депутаты предложили оценить работу министра как неудовлетворительную. Верховный суд принял решение ликвидировать республиканскую партию, удовлетворив иск Федеральной регистрационной службы. Состояние вице-премьера Ирака Салама Зубаи, на которого сегодня было совершено покушение, оценивается как очень тяжелое. Смертник взорвал себя около его дома в Багдаде. При взрыве погибли несколько человек. Военные корабли Ирана захватили 15 британских военных моряков. Инцидент произошел в территориальных водах Ирака, где британские моряки проводили проверку груза на торговом корабле. В республике Коми обнаружены обломки вертолета Ми-8, пропавшего 21 марта. О судьбе 5 членов экипажа и 1 пассажира пока ничего не известно. В Ингушетии совершено нападение на родственников президента республики Мурата Зязикова. 2 получили ранения. Похищен 72-летний дядя президента. слушаете информационную программу «Время свободы», ее информационные часы. Итоговый выпуск проведет сегодня мой коллега Андрей Шар. Эфир в 20 часов по московскому времени. Центральная тема сегодня. Депутаты Государственной Думы раскритиковали министра Михаила Зурабова, кто несет ответственность за кризис с обеспечением лекарствами. Верховный суд России ликвидировал республиканскую партию. Как сложится политическая судьба Владимира Рыжкова? Власти препятствуют проведению марша несогласных в Нижнем Новгороде. Чего добиваются организаторы акций? Так, ответы на эти и другие вопросы в сегодняшнем итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей, ведущий Андрей Шары. Ну а нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее ведет Александр Гостев.
Ровно 80 лет назад, весной 1927 года, выступая в польском Сейме, маршал, главный инспектор вооруженных сил и фактически диктатор страны Юзеф Пилсудский заявил о недопустимости неуправляемой демократии, которая, по словам маршала, склонна к перерождению в анархию. Таким образом, у термина «управляемая демократия» нынче, можно сказать, юбилей, хотя официально его изобретателем считается индонезийский президент Сукарно, выдвинувший политическую программу под таким названием в 1956 году. Так начинается материал журналиста «Радио Свобода», эксперта по странам Центральной Европы Ярослава Шимова под заголовком «Управляемая и суверенная Речь Посполитая» на сайте газеты.ру. Как замечает автор, неважно, кто именно изобрел термин, ставший в начале 21 века популярным в России. Куда интереснее сам исторический опыт управляемых демократий, среди которых именно детище Пилсудского предлагает широкий набор ассоциаций и параллелей.
После переворота и прихода к власти Пилсудского в 1926 году большая часть поляков надеялась, что новый режим, получивший название санационного, то есть направленного на очищение и оздоровление общества, сможет решить острые социальные и национальные проблемы, раздиравшие Польшу. В 30-е годы на верхних этажах государственной иерархии появлялось все больше военных. После смерти Пилсудского в 1935 году о санационном режиме чаще говорили уже как о правлении полковников.
Ярослав Шимов подчеркивает, речь шла не о классической военной диктатуре. Польша 20-30-х годов, по его словам, являла собой странное сочетание демократии и авторитаризма, гражданских свобод и репрессий против оппозиции.
Ни сам парламент, ни основные политические партии санационный режим не распустил, однако попытался ограничить их влияние. Была создана партия власти, получившая откровенное название «Беспартийный блок сотрудничества с правительством». Осенью 1926 года Пилсудский встретился с представителями высшей польской аристократии. Учитывая давнюю традицию магнатской политики и преимущественно аграрный характер экономики Польши, можно сказать, что собеседники маршала были своего рода олигархами, на которых он стремился опереться в борьбе с оппозицией. Свидание прошло гладко, стороны договорились о взаимной поддержке. Вместо обещанной когда-то федерализации санационный режим занялся, выражаясь современным языком, укреплением вертикали власти внутри страны и повышением ее внешнеполитического престижа. Польская демократия должна была стать не только управляемой, но и суверенной. Польша претендовала на роль великой державы, хотя достаточным для этого экономическим и военным потенциалом за годы санации так и не обзавелась. Отношения почти со всеми соседями были напряженными – с Германией, СССР, Литвой и Чехословакией.
Ярослав Шимов пишет, что во внешней политике Пилсудский не строил особых иллюзий, зная, что рано или поздно его стране придется воевать или с нацистами, или с коммунистами, и стремился лишь избежать самого страшного – войны на два фронта против Германии и СССР. Однако в сентябре 1939 года случилось именно это. Вождей санации трудно винить в том, что они не смогли спасти Польшу. Зажатая между двумя тоталитарными исполинами, вряд ли смогло бы выстоять и более сильное государство. Но, по мнению автора статьи в газете.ру, в том, что Польша не стала более сильной и не продержалась дольше в час тяжелого испытания, вина санации, несомненно, есть.
К концу своего существования режим полковников держался в основном благодаря лояльности силовых структур и политической инерции. Не найдя общего языка ни с правыми, ни с левыми, он презентовал себя обществу в качестве надпартийного защитника национальных интересов, но отождествлял эти интересы с интересами самих военных, ставших политиками, и их немногочисленных союзников. Выведя страну из политического хаоса первой половины 20-х годов, Пилсудский и его последователи не предложили связанной программы политического и экономического обновления. Возглавляемый весьма популярным лидером, режим использовал эту популярность для обеспечения мертвящей, чуждой реформам стабильности внутри страны, стороны и для надувания щек во внешней политике.
Как напоминает Ярослав Шимов, Юзеф Пилсудский сегодня входит в пантеон польских национальных героев. Его звездные часы пришлись на время восстановления независимости Польши в 18 году и на дни битвы с Красной армией под Варшавой летом 20-го. Санация, пожалуй, лишь несколько испортила историческую репутацию маршала. А вот лидерам других управляемых демократий, в отличие от Пилсудского, очевидно, нечего будет предложить истории, кроме своих санационных режимов.
Основное сходство между тем режимом, который существовал в Польше в конце 20-х и 30-х годы, и той политической системой, которая есть в современной России, наверное, заключается в стремлении мягко, не откровенно диктаторскими, а несколько более тонкими, находящимися на грани между какой-никакой, но все-таки демократией и откровенной диктатурой методами, максимально поставить под контроль жизнь общества, в первую очередь ее политической сферы, добиться маргинализации оппозиционных сил и правых, и левых, и отождествить интересы государства и общества с интересами, в общем-то, достаточно небольшой группы, которая приходит к власти и контролирует эту власть.
Ярослав Шимов, «Управляемая и суверенная Речь Посполитая», сайт «Газета.ру». Александр Гостев, «Политика онлайн».
Московское время 16 часов 22 минуты. Северная Корея прервала пекинские переговоры о ядерном разоружении под предлогом того, что обещанные 25 миллионов долларов не были переведены на северокорейский банковский счет, рассказывает Ян Рунов.
По официальной китайской версии, стороны обоюдно согласились объявить перерыв и при первой же возможности соберутся вновь, чтобы сформулировать план дальнейших действий. Глава американской делегации на пекинских переговорах, помощник госсекретаря Соединенных Штатов Кристофер Хилл, явно разочарован невозможностью продолжать процесс. Он выразил надежду, что перерыв не помешает заключению шестистороннего договора. Вот как разъяснил американскую позицию бывший посол Соединенных Штатов в Южной Корее и в Китае Джеймс Лилли. Переговоры с Северной Кореей никогда не будут проходить гладко и никогда не будут проходить быстро. У Северной Кореи большой набор различных трюков для затягивания переговоров. То они прекращают переговоры из-за задержки с переводом 25 миллионов долларов из банка Макао, то недовольны американо-южнокорейскими военными учениями, то требуют немедленно начать процедуру установления дипломатических отношений. За свое участие в переговорах по ядерному разоружению они все время будут требовать новых уступок. По чьей вине не разморожены северокорейские счета в банке Макао? Северная Корея замешана в торговле наркотиками, в отмывании денег, в изготовлении фальшивых долларов и активно использовала в своих криминальных операциях банк в Макао, Банко Дельта Азия, который теперь находится под следствием. Поэтому Соединенные Штаты исключили этот банк из своей финансовой системы. Банк Китая не хочет принимать северокорейские деньги из Макао, дабы не оказаться вовлеченным в криминальное расследование. Военные учения, которые должны начаться в Южной Корее в это воскресенье с участием 35 тысяч американских солдат, являются ежегодными, и о них северокорейские власти извещены заранее. Почему бы Америке не отменить эти учения в столь ответственный момент? Да потому что за требованием отменить учения последует требование вывода американских войск из Южной Кореи, а затем Пхеньян объявит недействительным соглашение с Сеулом. Если мы начнем играть по северокорейским правилам, то уступкам не будет конца. Это их стиль торга. Так считает Джеймс Лилли, бывший американский посол в Южной Корее. Пока же переговоры между Северной Кореей и Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Японией и Южной Кореей прерваны на неопределенный срок. Дата возобновления переговоров неизвестна. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В Петербурге в пресс-центре информационного агентства «Росбалт» прошел круглый стол «Принудительное лечение наркоманов. За и против», рассказывает Татьяна Вольская.
По данным Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, в России ежегодно от употребления наркотиков погибают 70-80 тысяч человек, в основном в возрасте до 30 лет. Опыт употребления наркотиков имеют около 6 миллионов человек. 350 тысяч находятся на учете в наркологических диспансерах. Законопроект предусматривает три основания для того, чтобы отправить несовершеннолетнего наркозависимого на принудительное лечение – заявления родителей, сигналы с школы или института, инициативы участковых милиционеров. Решение о направлении на принудительное лечение будет принимать суд. 16 марта Совет Федерации уже одобрил законодательную инициативу, разрешающую лечить больных наркоманией, которым не исполнилось 18 лет без их согласия. При этом не исключается и право на добровольное лечение по просьбе самих подростков. Законопроект будет внесен в Госдуму от имени Совета Федерации. Эта проблема уже порождала острую дискуссию в обществе. Мнения экспертов разделились. Одни считают принудительное лечение насилием над людьми, другие считают, что отказ от принудительного лечения наркоманов обрекает их на неизбежную медленную смерть. Горячей сторонницей принудительного лечения выступила заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и образованию Валентина Иванова.
Ведь есть же у нас соответствующие законодательные нормы о медицинском освидетельствовании. А почему нам это здесь не применить? Мне кажется, что в законодательных наших основах многих вот направлений и социальной работы, и медицинского освидетельствования есть те элементы, которые вполне могут быть использованы, в том числе и как основой базы для обеспечения принудительного лечения. Нужно медицинское свидетельство? Конечно. Оно является фактом для того, чтобы суд принимал соответствующее решение? Или может служить? Может служить. Значит, здесь в этом направлении давайте двигаться. Тестирование для подростков? Да. Является фактом? Да.
Заведующий психоневрологическим отделением Института мозга человека Российской академии наук Юрий Поляков в принципе не исключает принудительного лечения наркоманов, но относится к этому осторожно, считая, что нужно принять некоторые юридические ограничения.
И это может помочь в нашей несчастной стране, и как и в других, наверное, странах, в разные способы, помочь как-то смягчить эту ситуацию. А вообще, я думаю, что вот об этом надо в Государственной Думе подумать, при том, что какие-то деньги в стране все-таки появляются, что это очень дорогостоящее мероприятие лечения наркомании. И пока в это не будут правильно вложены, не разворованы, это разные вот вещи, а вложены правильные деньги и использованы по назначению, это для организации того количества условий для лечения наркомании, которое позволит работать с этим больным тщательно, которое позволит разрабатывать дорогостоящие реабилитационные мероприятия, дорогостоящие реабилитационные программы. Это очень много денег. Поэтому много диспансеров, которые тоже будут сами заинтересованы. Банальность не хочет уходить. Вот эти зарплаты наши врачей и всех остальных, они тоже не позволяют врачу вложиться в то огромное количество больных. Надо, чтобы и они получали, и диспансеры были оснащены. Потому что если не будет на это средства, у нас не будет и способов лечения. Кроме шаманства развиваться ничего не будет. Так и происходит.
Принудительно вылечить никого невозможно. В этом уверен врач-нарколог Центра инновационных технологий Сергей Белогоров, который выступает за альтернативное лечение.
Механизм такой. Наркоман, если лечиться не хочет, даже если его на 2 месяца оставить или на 5 месяцев оставить, если он лечиться не хочет, он там будет просто отделение на уши ставить и все. И будет только масса ЧП, даже если он будет связан контрактом. Поэтому надо, чтобы он хотел лечиться. А вот теперь начинается самое интересное. От чего наркоманы хотят лечиться? От того, что у них возникают неприятности. А поэтому, с моей точки зрения, лучший способ общения с наркоманами – это создание им неприятностей, связанных с наркотиками. Употребляешь наркотики, получаешь неприятности, сразу же возникает желание прекратить это употребление и, соответственно, обратиться за помощью. Неприятности могут быть социальные, не принимают на работу, преследуют по закону, могут быть психологические, сложно себя держать с людьми. И, в общем, государство может свой вклад внести в создание неприятностей для тех, кто употребляет наркотики. Например, активнее их выявлять, строить ту или иную политику по отношению к потребителям. Вот это действительно требует денег, потому что нужны оборудование для выявления и обучение тех людей, которые будут заниматься выявлением и принимать потом решения административные. С моей точки зрения, нет никакой законодательной базы для принудительного лечения наркоманов сейчас. Это действительно так, потому что у нас употребление наркотиков, оно не является преступлением. У нас не является преступлением ни употребление наркотиков, ни тем более заболевание наркоманией, за что мы сажаем людей в тюрьму. Это первое. Второе. А где мы будем принудительно лечить? Вопрос.
И таких нерешенных вопросов пока больше, чем ответов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 16:30. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Министр здравоохранения Михаил Зурабов доложил депутатам Госдумы о мерах по выходу из кризиса с лекарственным обеспечением. Одной из причин кризиса Зурабов считает нехватку средств в фонде обязательного медицинского страхования. Депутаты предложили оценить работу министра как неудовлетворительную. Верховный суд принял решение ликвидировать республиканскую партию, удовлетворив иск Федеральной регистрационной службы. Сопредседатель партии Владимир Рыжков назвал вердикт еще одним свидетельством преследования оппозиции. Состояние вице-премьера Ирака Салама Аззубаи, на котором которого сегодня было совершено покушение, оценивается как очень тяжелое. Смертник взорвал себя около его дома в Багдаде. При взрыве погибли несколько человек. Военные корабли Ирана захватили 15 британских военных моряков. Инцидент произошел в территориальных водах Ирака, где британские моряки проводили проверку груза на торговом корабле. В республике Коми обнаружены обломки вертолета Ми-8, пропавшего 21 марта. О судьбе 5 членов экипажа и одного пассажира пока ничего не известно. В Ингушетии совершено нападение на родственников президента республики Мурата Зязикова. Двое получили ранения, похищен 72-летний дядя президента. Суд в Москве признал законным решение властей выселить семью Прокофьевых из частного дома в Южном Бутове. Дом и участок передаются в собственность города. Префектуре предписано выплатить Прокофьевым более 1,5 миллиона рублей. Районный суд Москвы выдал санкцию на арест 2 студентов, задержанных по делу о взрыве на черкизовском рынке в августе прошлого года. Их обвиняют, среди прочего, в терроризме и незаконном хранении взрывчатых веществ. Басманный суд Москвы признал законным предъявление банкиру Алексею Френкелю обвинения в организации убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова. В столице Мозамбика Мапуту при взрывах на складах боеприпасов погибли более 70 человек. Послушайте радио «Свобода». Сегодня 23 марта.
Новейшая политическая история в программах «Радио «Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
23 марта 2001 года. Шпионский скандал между Россией и Америкой. В ответ на высылку 50 российских дипломатов из США, Россия решила выслать 4 сотрудников посольства Соединенных Штатов. Из Вашингтона Владимир Абаринов.
Официальный представитель Госдепартамента США Филип Рикер подтвердил сегодня утром, что Россия объявила нежелательными лицами 4 американских дипломатов, аккредитованных в Москве. Еще некоторому количеству сотрудников посольства было предложено покинуть пределы России, как выразился Рикер, к лету. Источник Госдепартамента, просивший не называть себя, сообщил, что речь идет о 46 дипломатах. В Вашингтоне не видят причин, по которым американо-российские отношения должны осложниться, и предпочитают не политизировать обмен дипломатическими демаршами. Вместе с тем, администрация США не считает, что инцидент исчерпан. С точки зрения администрации, он был бы исчерпан, если бы на выдворение российских дипломатов Москва не ответила выдворением американских. Сенатор Боб Грэхэм, второе лицо в Комитете Верхней Палаты по делам разведки, после первых же сообщений о выдворении российских дипломатов заявил, что теперь очередь Москвы швырять башмак.
Михаил Соколов о реакции российских политиков на скандал.
Помощник президента России, курирующий новое информационное управление Кремля, Сергей Естержемский, не считает, что отношения Вашингтона и Москвы ждет охлаждение, стагнация. Политолог Сергей Караганов уверен, что американскую администрацию раздражает внешнеполитическая активность России и то, что Москва якобы стала играть против США по всему полю. Караганов убеждает, что американцы хотят накачать мышцы, отыграть ряд позиций, чтобы потом разговаривать с Россией с позиции силы.
О том, что ожидает российско-американские отношения в свете произошедшего, с политологом Маршалом Голдманом беседовал Юрий Жигалкин.
К чему, по-вашему, может привести такая необычная расстановка сил в двух столицах?
Я думаю, что Вашингтон будет продолжать оказывать давление на Москву. Российская военная торговля станет одним из поводов для сооружения системы противоракетной обороны. Москва, скорее всего, попытается ответить пропагандистской атакой, возможно, усилением шпионажа. На то, чтобы успокоить страсти, понадобится время. Но я не думаю, что возможно возвращение клинтоновской политики тесного сотрудничества с Москвой. Среди республиканского руководства сильно негодование тем, что эта политика позволила российским дельцам обогатиться за счет иностранных кредитов. Она не предотвратила атаку нынешних властей на демократические институции в России, особенно на прессу. Ясно, что новая американская администрация не будет сидеть сложа руки, по крайней мере, сдерживать критику действий Москвы.
Шпионский скандал между Россией и Америкой. Радио «Свобода». 23 марта 2001 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
А панораму культурных событий сегодня представит Дмитрий Волчек.
Группа Rolling Stones объявила программу своего летнего европейского турне. Оно начнется 5 июня в Бельгии, а закончится 31 августа концертом в Лондоне. 10 июня Rolling Stones примут участие в музыкальном фестивале на британском острове Уайт. Знаменитые музыканты выступят в Париже, Будапеште, Гамбурге, Бухаресте, Белграде, Киеве и других городах. Посетят они и Россию. На 28 июля запланирован концерт в Санкт-Петербурге. На экраны Соединенных Штатов выходит новый фильм Фрэнсиса Форда Копполы «Без юности юность» – первая работа знаменитого режиссера за 10 лет. Это экранизация одноименной фантастической повести румынского историка и философа Мирчи Элиаде, опубликованной в 80-м году. Тим Рот играет пожилого профессора, который во время Второй мировой войны таинственным образом становится все моложе. Съемки фильма прошли в Румынии. В Париже открылась выставка произведений знаменитой теннисистки Мартины Навратиловой. Вместе со словацким художником Юраем Краликом Навратилова несколько лет втайне от публики готовила этот проект, в котором спорт соединяется с живописью. Теннисные мячи пропитывались краской, а затем Навратилова, следуя заранее продуманной схеме, посылала их на холст. Теннисистка сказала журналистам, что среди 60 с лишним работ, представленных на выставке, она больше всего ценит полотно под названием «Моя жизнь», на котором следы от ударов мячей, пропитанных разными красками, образуют две спирали. Единственный портрет знаменитой английской писательницы Джейн Остин будет выставлен на продажу на аукционе «Кристис» в Нью-Йорке. Наследники Остин полагают, что портрет девочки в длинном белом платье был написан в 1788 или 89 году, когда будущей писательнице было 14 лет. Однако некоторые эксперты считают, что портрет не является подлинным, так как стиль платья не соответствует эпохе. По этой причине картину отказалось приобрести Национальная портретная галерея в Лондоне. Наследник писательницы Генри Райс решил предложить портрет на продажу в Соединенных Штатах. Картина будет выставлена на аукцион 19 апреля. Ожидается, что ее цена может составить 800 тысяч долларов. Результаты вскрытия тела Анны Николь Смит будут объявлены в понедельник. Представители правоохранительных органов, занимающиеся расследованием обстоятельств смерти знаменитой американской модели, объявят свои выводы на пресс-конференции, однако уже сейчас известно, что они исключают версию насильственной смерти. 39-летняя Смит скончалась при невыясненных обстоятельствах в номере отеля 8 февраля.
Это была панорама новостей культуры. Ее представил Дмитрий Волчек.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, начиная с 26 марта слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.
В Лондоне вступил в строй новый стадион Уэмбли, построенный на месте старого, знаменитого своими башнями стадиона, ставшего символом английского футбола. В субботу там состоится первый футбольный матч. В товарищеском матче встречаются юношеские сборные команды Англии и Италии. Передает Наталья Голицына.
Это не просто стадион, а комплекс концертных и спортивных залов, залов для конференций, кинотеатров, ресторанов и кафе. Если на старом Уэмбли было 150 заведений, где зрители могли поесть, то на новом стадионе их около 700. Одних туалетов на вмещающем 90 тысяч зрителей стадионе 2618. Кроме мест для рядовых зрителей, сиденья которых отделаны твердым пластиком, на трибунах установлено 17 тысяч мягких, так называемых корпоративных мест, за которые разного рода корпорации и организации платят до 7 тысяч фунтов в год. Ну и, конечно, комфорт королевской ложи вне конкуренции. Естественно, что Уэмбли строился с прицелом на Олимпийские игры, которые пройдут в Лондоне в 2012 году. Официальное открытие стадиона, строительство которого завершилось на полтора года позднее, чем было запланировано, состоится 19 мая, когда на нем пройдет финальный матч на Кубок Британской футбольной ассоциации. В минувшую субботу на стадионе прошел день открытых дверей для жителей района Брент, на территории которого он находится. А в субботу, 24 марта, встретятся футбольные сборные юниоров Англии и Италии. Билеты на первый футбольный матч на новом стадионе Уэмбли были распроданы за 6 часов, когда они поступили в продажу полтора месяца назад. Я попросила рассказать о новом стадионе Уэмбли коммерческого директора британской футбольной футбольной ассоциации Джонатана Хилла. Во время строительства стадиона Уэмбли он был его коммерческим директором.
Проект позволяет каждому зрителю, где бы он ни сидел, прекрасно видеть поле и все, что на нем происходит. Это самый большой стадион в мире. Кроме того, это огромный и сложный комплекс зданий, штат которых составит 1500 человек. У стадиона 7 уровней, и если проводить аналогии, он напоминает аэропорт. На стадионе имеется все необходимое для отдыха и развлечений. Так что зрители, пришедшие на футбольный матч или матч по регби, могут проводить там много времени. На стадионе будут проводиться минимум 6 масштабных концертов в год. Кстати, это не только футбольный, но и легкоатлетический стадион.
Говорил коммерческий директор Британской футбольной ассоциации Джонатан Хилл. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Петербургские социологи из Агентства социальной информации, проведя социологический опрос, обнаружили, что более 80% избирателей, принявших участие в последних выборах, это женщины старше 55 лет. Об этом наш петербургский корреспондент Виктор Резунков беседовал с корреспондентом газеты «Коммерсант» в Петербурге Михаилом Шевчуком и научным руководителем Агентства социальной информации Романом Могилевским.
Роман Семенович, вы провели социологическое исследование и определили, кто составлял основную массу избирателей, участвовавших в выборах в Петербурге. Кто же это был? И что еще вы обнаружили в результате этих исследований?
В общем, картина вот этих людей рисуется следующим образом. Это все-таки в большинстве своем женщины. Это на самом деле понятно, поскольку в возрастах, особенно свыше 65, вообще преобладают женщины. Но если брать показатель соотношения между долей женщин и долей мужчин в целом по городу, а это 55-45, у нас получилось, что доля это 68-62 против 38, кажется, я не имею перед собой цифры, но примерно так. То есть это говорит о том, что это не соответствует выборке женщин больше, чем был в городе по выборке. Это значит, что женщины были более активны. Вот этот момент, он менее интересен, хотя он демонстрирует одну очень любопытную вещь. Вся избирательная кампания партий, которые вот победили, строилась на некоторых лозунгах, которые были близки женщинам. Да? Повышение пенсий, все, что касалось удовлетворения материальных потребностей, легло им как бы в голову, да? В сердце. Да? Они понимают это, они понимают, что нужно поддерживать семью и так далее. То есть мне кажется, что в данном случае именно сработал вот эффект того, что тебе что-то обещают, чтобы улучшить твою семью. И эта женщина, которая ведет у нас семью, на нее это прежде всего легло. Так что, с моей точки зрения, вот этот момент, пожалуй, не был очень таким интересным, но он понятный. Как бы вот участие женщин понятно. Самое главное, что для нас было таким неприятным эффектом, что по существу не эротируется вот этот электорат. То есть, на самом деле, новые слои электората, более молодого электората, более продвинутого, да, ну, продвинутого с точки зрения труда, которым они заняты и так далее, он практически не пришел. До него не достучались. И, строго говоря, с моей точки зрения, никто и не пытался.
Михаил Шевчук, ваша оценка, скажем так, как журналиста, того, что вы узнали вчера на пресс-конференции Романа Могилевского, и сегодня появилась уже в «Коммерсанте» ваша статья под названием «Выборы оставили женщин».
Роман Семенович совершенно верно говорит. Вот я хочу сказать, что в одной из компаний, в которых мне приходится общаться, вот одна из компаний — это горнолыжники, сноубордисты точнее. Да, и так получилось, что там все ребята, ну, помоложе, чем я, в разной степени. И даже перед выборами почти все из них вообще были не в курсе, что в городе какие-то выборы происходят. Да, и даже огромные билборды их на ту мысль не натолкнули. А там некоторые люди, которые слышали, они на полном серьезе интересовались, а куда выборы, собственно говоря, что вообще происходит. Объяснение это очень простое, они молоды. В общем-то, им ничего не нужно от государства. Потому что в условиях того, что сегодня законодательная власть, по большому счету, лишена возможности как-то влиять на решение, она превратилась в такой большой собес по распределению льгот и пенсий. И зачем, соответственно, таким молодым людям, которым от государства ничего не нужно, собственно, выбирать этот собес? Это для... Они стараются старушкам, считают, ну, там пусть ветераны идут и голосуют. Это просто не надо.
Напомню, что в разговоре в петербургской студии «Радио Свобода» принимали участие руководитель Агентства социальной информации Роман Могилевский и корреспондент газеты «Коммерсант» в Петербурге Михаил Шевчук. С ним беседовал Виктор Резунков. Московское время 16 часов 45 минут. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Министр здравоохранения Михаил Зурабов доложил депутатам Госдумы о мерах по выходу из кризиса с лекарственным обеспечением. Верховный суд принял решение ликвидировать республиканскую партию, удовлетворив иск Федеральной регистрационной службы. Состояние вице-премьера Ирака, на которого сегодня было совершено покушение, оценивается как очень тяжелое. Военные корабли Ирана захватили 15 британских военных моряков. Суд в Москве признал законным решение властей выселить семью Прокофьевых из частного дома в Южном Бутове. Районный суд Москвы выдал санкцию на арест двух студентов, задержанных по делу о взрыве на черкизовском рынке в августе прошлого года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Государственное агентство по страхованию вкладов не считает необходимым до 2010 года вновь увеличивать страховое возмещение по банковским вкладам частных лиц в случае банкротства банка, сообщил генеральный директор агентства Александр Турбанов. В России 26 марта вступает в силу закон о повышении суммы страхового возмещения более чем в два раза до 400 тысяч рублей. Как и ранее, предусматривается 100% возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% суммы, превышающей 100 тысяч рублей, но в целом не более установленного максимума. Говорит Александр Турбанов.
Для банковского сообщества это повышение выразится в том, что для большинства банков на полностью застрахованные вклады будет приходиться не менее половины привлеченных средств.
Федеральная служба России по финансовым рынкам может потратить до 30 миллионов рублей на реализацию программы информирования населения о фондовом рынке страны, сообщил заместитель руководителя службы Сергей Харламов. Проект этого документа, по его словам, сейчас находится на согласовании в профильных министерствах. Программа информирования населения, рассчитанная на 3 года, предусматривает проведение социологических исследований для выявления аудитории, потенциально готовой участвовать в операциях на рынке ценных бумаг, а также проработку возможных способов донесения информации до этих людей. Как считает руководитель экспертного управления президента Аркадий Дворкович, пока большинство российских граждан слабо ориентируется в ситуации на фондовом рынке страны.
Для того, чтобы наша экономика была успешной и чтобы люди не боялись за свои сбережения, действительно нужно повышать уровень финансовой грамотности, чтобы люди знали все свои возможности, а не только 2-3 инструмента.
Вместе с тем, согласно исследованиям Фонда общественное мнение, суммарный инвестиционный спрос населения России на внутреннем фондовом рынке может составлять сейчас до 400 миллиардов рублей. А треть российских граждан при наличии у них финансовых возможностей могла бы участвовать в покупке акций российских компаний. Несмотря на это, по словам президента фонда Александра Асвона, наиболее популярными у населения по-прежнему остаются инвестиции в недвижимость.
Бешеный спрос на недвижимость – это своего рода детская болезнь, когда деньги нужно во что-то превратить, а других инструментов нет. Вопрос о наличии инструментов является сегодня самым актуальным. Население должно иметь своего рода продуктовую линейку финансовых продуктов для того, чтобы выбирать оттуда альтернативные способы превращения денег в иные формы. Деньги должны двигаться.
Численность трудоспособного населения России к 2020 году снизится на 15%, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Согласно данным Федеральной службы статистики, в начале января этот показатель составлял примерно 70 миллионов человек. Таким образом, по словам Германа Грефа, недостаток трудовых ресурсов станет одним из основных факторов, сдерживающих экономический рост. В свою очередь, руководитель Федеральной службы по труду и занятости Максим Топилин считает, что для России важна не столько общая численность трудоспособных граждан, сколько качество их работы.
Через 10 лет трудовых ресурсов будет там на 8 миллионов меньше. Но если мы будем жить при такой же производительности труда через 10 лет, то это будет не проблема демографии, не проблема количества трудовых ресурсов. Мы просто-напросто отстанем навечно. вечно. Поэтому, если мы не решаем проблему с производительностью труда, мы всегда будем неверные вопросы себе просто задавать и пытаться искать ответ в неверном направлении. Я считаю, что трудовых ресурсов достаточно, надо их использовать эффективнее.
Европейская компания Airbus, крупнейший в мире производитель пассажирских авиалайнеров, передаст авиазаводам России примерно 5% всех работ по производству фюзеляжей своих новых лайнеров А350. Это одно из четырех соглашений, подписанных Европейским аэрокосмическим консорциумом EADS, в состав которого входит компания Airbus, и Российской объединенной авиастроительной корпорацией. Другое соглашение предусматривает покупку компании Аэрофлот 22 таких лайнеров у Airbus. По планам они будут поставлены российской компании, начиная с 2014 года. Федеральная антимонопольная служба России подготовила поправки в земельный кодекс, обязывающие проводить аукционы при распределении земельных участков под коммерческое строительство, сообщил представитель службы Михаил Евраев. Сейчас земельные участки под коммерческие проекты могут распределяться как на конкурсной основе, так и путем целевого распределения. Причем второй вариант, по словам представителя антимонопольной службы, используется гораздо чаще. В целом, как считает Михаил Евраев, России необходима конкурентная экономика, минимально зависящая от решений отдельных должностных лиц.
Чтобы улучшать инвестиционный климат, мы считаем, что необходимо работать в двух направлениях. Первое – это менять правила в нашей стране, создавать такие правила, которые бы исключали возможность для злоупотреблений, для субъективного подхода чиновника в решении тех или иных вопросов. И второе – это должен быть действенный контроль за этими правилами, потому что без контроля никакие правила работать не будут.
Доля компании из Японии в мировом производстве цифровых фотоаппаратов и видеокамер составляет 86%, копировальной техники 69%, а телевизоров 40%. Об этом свидетельствуют данные Японской ассоциации электронной и инфокоммуникационной промышленности, которая впервые следовала позиции действующих в этих отраслях национальных компаний. Вместе с тем, японские производители занимают сейчас только 16% мирового рынка мобильных телефонов и 8% рынка персональных компьютеров. Курс доллара на сегодня 25 рублей 97 копеек. На выходные понедельник 26.01. Евро сегодня стоит 34 рубля 73 копейки. Курс на следующие дни 34.67. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
Это была панорама новостей экономики. Ее представил Иван Трифилов. Завершит первый информационный час программы «Время свободы» наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Франции. В Париже открылась выставка украшений французского ювелира и художника по стеклу Рене Лалика, одного из основателей стиля ар-нуво, которого называют и создателем современной бижутерии. То есть бижутерии для всех, а не только для избранных. Украшения Лалика считаются одними из самых экстравагантных и утонченных одновременно. Рассказывает наш корреспондент в Париже Наталья Руткевич.
Выставка под названием «Уникальная бижутерия от Рене Лалика 1890-1912 годы» открылась в марте в Люксембургском музее Парижа в одноименном саду. Она будет открыта до 29 июля. Начало работы выставки выбрано вполне удачно. Весеннее пробуждение природы всегда было одним из главных источников вдохновения знаменитого ювелира, и все его творчество стало настоящим дуновением свежего воздуха в мире декоративно-прикладного искусства начала 20 века. Период, именуемый в России Серебряным веком, во Франции получил название «Бель». Эпок. Прекрасная эпоха. Рене Лалик был одним из тех, кому прекрасная эпоха обязана своим именем. О начале карьеры мастера рассказывает французский искусствовед Анник Сезаре Калана. Лалик считается и по праву изобретателем бижутерии в современном смысле этого слова. Он начал карьеру в качестве рисовальщика и помощника ювелира во времена Второй империи и сразу же проявил свои способности. Свою первую мастерскую он открыл в 1885 году. В 25 лет. Смелость и техника сделанных им украшений удивительны. Он совершил настоящую революцию в ювелирном мире, проявив потрясающую наблюдательность и воображение. Гений Лалика был признан немедленно. Кольца скарабеи, броши в форме русалок и подвески со стрекозами раскупались всеми модницами тех времен. Среди именитых клиентов Лалика российская императрица Александра Федоровна и актриса Сара Бернар, как ее называли, непревзойденная и неповторимая. Лалик создавал уникальные украшения для уникальных женщин. Именно Рене Лалик сделал первый шаг на пути демократизации украшений. Он первым начал использовать в своих работах не только традиционное золото, серебро, бриллианты и прочие драгоценности, но и поделочные камни, такие как янтарь, яшма, оникс, малахит, аметист, не признававшиеся ювелирами того времени. Лалик также смело экспериментировал с различными сплавами металлов и эмалей, слоновой костью, стеклом, перламутром. Как сказал один из современников французского мастера, Рене Лалик был единственным художником, сумевшим изобрести новые каноны прекрасного, говорит Ивона Брюнамер, организатор парижской выставки.
Когда Лалик устроил свою первую выставку, один из основателей Ар-Нуво, Эмиль Гале, незамедлительно назвал его ювелиром нового времени. В 1900 году, на стыке веков, Лалик совершил настоящий переворот в декоративно-прикладном искусстве. Он понял, что должен ориентироваться не только на привилегированных клиентов, среди которых было множество придворных российского императора, но и на более широкие массы. Именно тогда он начинает создавать более скромные украшения – бижутерию для всех.
Рубеж 19 и 20 веков – время господства стиля ар-нуво, югенстиля или модерна. Рене Лалик, наряду с Эктором Гемаром, Эмилем Гале, Антонио Гауди, Одри Берцли – один из отцов-основателей модерна, говорит Анник Сезаре Калана. В изделиях Лалика господствуют текучие плавные линии, позаимствованные как будто у самой природы. Выросший во французском регионе Шампань среди полей, лугов и лесов, Рене Лалик всю жизнь обращался к детским воспоминаниям, создавая свои произведения. Вдохновляют его и женщины, и в первую очередь его жена Алиса, которую он глубоко любил, хотя и не был ей верен. Грациозная и загадочная, в его творениях она превращается то в русалку, то в эльфа, то в бабочку, то в змею. Алиса умерла в 1909 году, и вскоре Рене Лалик потерял интерес к бижутерии. Лишившись своей музы, он отходит от ювелирной деятельности и переключается на работу со стеклом. Решающей для его дальнейшей карьеры оказалась встреча с парфюмером Рене Кати, который предложил Лалику изготовлять флаконы для духов. Контракт был подписан, и ювелирных дел мастер стал стекольщиком. Последние 30 лет жизни Рене Лалик работал почти исключительно со стеклом. Свои флаконы он выполнял с таким совершенством, что сегодня они считаются наравне с ювелирными изделиями, произведениями искусства. Однако это уже другая история. Наталья Руткевич, Париж, для радиостанции «Свобода».
Репортаж Натальи Руткевич завершил первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – это выступление, сегодняшнее выступление министра здравоохранения России Михаила Зурабова перед депутатами Госдумы. Зурабов говорил о мерах по выходу из кризиса с лекарственным обеспечением, а депутаты оценивали работу министра. Подробный разговор на эту тему в нашей программе сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Я объясняю им, что ядерные разработки в Иране никак не противоречат международным законам.
Все трое находятся в полицейском участке в Лондоне, где их допрашивают сотрудники Скотланд-Ярда и контрразведки МИ-5.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Власти Узбекистана нарушают права своих граждан.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Я слышу голос, волшебный голос. Голос андрогина или ангела.
Художник Виктор Пивоваров, которому недавно исполнилось 70 лет, вспоминает о послевоенном детстве в Москве и своих любимых пластинках. Этот выпуск «Поверх барьеров» выйдет в эфир в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании.
www.svobodanews.ru.